Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Эксперты американских и европейских спецслужб предупреждают, террористическая сеть «Аль-Каида» полностью восстановила боеспособность. Как противостоять угрозе террористов? В Москве прошел съезд партии «Патриоты России». В чем смысл перегруппировок на левом политическом фланге? Год назад началась война в Ливане. Почему не удается нейтрализовать влияние исламистов из организации «Хизбаллах»? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 12 июля.
Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут.
Американские специальные службы ведут оценку угроз активизации деятельности террористов Аль-Каиды. Полагают, что Аль-Каида полностью восстановила способность к проведению террористических атак, подобных той, что была реализована в Соединенных Штатах 11 сентября 2001 года. В США противоречивую реакцию вызвали заявление на эту тему министра внутренней безопасности Майкла Чертова. Однако эксперты сходятся во мнении о том, что Аль-Каиде удалось перегруппировать свои силы, привлечь к обучению боевиков значительные финансовые средства и поддерживать во многих странах постоянный уровень угрозы. Из Вашингтона корреспондент Радио Свобода Алан Давыдов.
Глава Министерства внутренней безопасности Майкл Чертов в беседе с членами редакционной коллегии газеты «Чикаго Трибюн» заявил, что сегодня риск нападения на США со стороны Аль-Каиды и других радикальных исламских группировок остается чрезвычайно высоким. Министр сослался на активизацию террористов в северной части Африки и на Ближнем Востоке, на возрождение Талибана в Афганистане, а также на раскрытый недавно в Великобритании террористический заговор. Чертов отметил, что террористы уже пытаются закрепиться на территории США, используя подложные документы. Он привел в пример эпизод в штате Северная Каролина, где были обнаружены 4 водительских удостоверения с одной и той же фотографией, но с различными именами. Майкл Чертов также сказал, что его интуиция заставляет его верить в близость террористической атаки. Полагаю, что этим летом мы столкнулись с повышенной террористической опасностью. Аль-Каида стала намного активнее выступать с публичными заявлениями. Но лично мне кажется, что террористы чувствуют себя комфортнее, их амбиции растут. Атаки против Запада в августе прошлого года и предыдущие летняя активность Аль-Каиды дают основания считать летний период привлекательным для террористов. Наши удары ослабили их, но они восстанавливают силы. Все это вызывает во мне внутреннее ощущение того, что мы вступаем в период повышенной уязвимости. Ссылка министра внутренней безопасности на некое внутреннее ощущение была весьма неоднозначно встречена в Соединенных Штатах. Люди, хорошо знающие Чертова, утверждают, что министр зря слов на ветер не бросает. Озабоченность Чертова разделяет Кларк Эрвин, бывший главный инспектор Министерства внутренней безопасности. Министр Чертов очень осмотрительный человек. Он тщательно выбирает выражения и не будет попусту будоражить общественное мнение. Его предупреждение о росте террористической угрозы нынешним летом – это не пустые слова. Он приводит факт записанных на пленку угроз Бен Ладена и Завахири, которые не только участились, но и стали намного загадочнее. У оппонентов администрации Буша необычная ссылка Чертова на внутреннее ощущение близости угрозы терактов вызвала скорее возмущение, граничащее с иронией. Глава Комитета внутренней безопасности Палаты представителей демократ Бенни Томпсон в среду направил министру заявление, в котором задает вопрос, неужели десятки миллиардов долларов потрачены на укрепление мощи Министерства внутренней безопасности лишь для того, чтобы американские налогоплательщики определяли угрозу, опираясь лишь на интуицию министра. Сотрудник пресс-службы Белого дома Тони Фратто заявил, что администрация сейчас не располагает заслуживающими доверия конкретными разведданными, указывающими на неминуемую угрозу Соединенным Штатам.
Из Вашингтона Алан Давыдов. В последние дни лидер Аль-Каиды заявляют о подготовке новых террористических нападений. Хотя достоверность таких сведений не подтверждена, и сама риторика не может служить индикатором террористической угрозы, специалисты по борьбе с терроризмом уделяют таким заявлениям большое внимание. Известно, что Аль-Каида построена по горизонтальному принципу с очень незначительной мобильной системой управления. Центр силы Аль-Каиды в последнее время сосредоточился в труднодоступных районах Пакистана. С экспертом Радио Свободы Ириной Лагуниной о тактике и стратегии Аль-Каиды беседует мой коллега Александр Гостев.
Что представляет собой сегодняшняя Аль-Каида по западным оценкам? Разветвленную террористическую сеть, но под относительно единым командованием? Или же в общем не связанные друг с другом автономные группы, периодически обменивающиеся информацией и корректирующие планы?
Сегодня уже все эксперты сходятся во мнении, что Аль-Каида – это не организация, Аль-Каида – это движение, у которого, тем не менее, есть общие координирующие центры и общая координирующая сеть в основном через через интернет. Дело в том, что Аль-Каида в свое время еще в Афганистане выпустила довольно серьезное учебное пособие для начинающих террористов. Это 11 томов, которые включают в себя и навыки взрывного дела, и навыки пропаганды, и навыки даже небольшие пользования химическим оружием. Так что какое-то координирующее начало, конечно же, есть. Но в основном, что более привлекательно сейчас для молодежи, которая в основном вступает в это движение, это даже не координация какого-то лидера типа Усамы бен Ладена, это идеология, которая привлекает молодежь в это движение.
Можно ли сказать, что западные спецслужбы, руководство западных стран в 21 веке столкнулось с принципиально новым типом террористического движения?
Да, и этот подход должен лежать как раз в плоскости идеологии. Противопоставить этой идеологии Запад какие-то ценности не может, потому что западные ценности отвергаются на корню. И единственное, кто может как-то, может быть, сбавить накал этого течения, может быть, увести его в другую сторону, не столь радикальную и не столь антигуманную, античеловечную, это само мусульманское сообщество. Но мусульманское сообщество пока тоже не в состоянии с этим справиться, потому что оно слишком раздроблено само по себе. Умеренное мусульманское духовенство или представители других ветвей ислама, суфи, например, не могут выступить против этого течения ислама, которое все-таки ближе к ваххабизму или к салафи.
С географической точки зрения, где позиции Аль-Каиды наиболее сильны?
География как раз очень показывает, какому течению ислама соответствует Аль-Каида, потому что, если вы помните, начиналось оно даже не в Афганистане, начиналось оно в песках пустынь Саудовской Аравии. Сейчас оно наиболее сильно в Пакистане. Есть определенные наметки того, что оно возрастает в своем влиянии в Индии. Вот именно эти три страны проповедуют общую радикальную форму ислама, которая близка к ваххабе. Салафиты в свое время активно участвовали в национально-освободительной борьбе в Индии, когда Индия и Пакистан еще были единой колонией. Вот эта география, более того, она еще и дает силу Аль-Каиде именно потому, что эти страны являются партнерами Соединенных Штатов. Как это ни странно.
Как можно оценить стратегию и тактику западных спецслужб в борьбе с Аль-Каидой в разных странах?
В Ираке просто, потому что там все-таки терроризм, типа терроризма Аль-Каиды, это явление привносное. Естественно, там возможны только военные действия, что, собственно, и делается. Намного сложнее, конечно, в Пакистане. И вот последний доклад разведки показывает, что именно Пакистан стал своего рода центром сейчас Аль-Каиды, своего рода центром их тренировочных лагерей, зона между Афганистаном и Пакистаном, которая не подконтрольна правительству. Произошло это именно из-за того, что президент Пакистана Мушарраф находится в очень щекотливой ситуации, грядут выборы этой осенью, радикальные настроения растут в стране, и год назад Мушарраф заключил соглашение с племенными лидерами этой приграничной зоны, тем, что он выводит оттуда войска, но взамен они не дают убежище талибам и Аль-Каиде. Дело в том, что никакие соглашения с этими людьми невозможны. Их идеология, их религия абсолютно близка к Аль-Каиде. Их невозможно подкупить, их невозможно задобрить, их невозможно вовлечь в политический процесс. Идеология сильнее в этом районе. Поэтому все сходятся во мнении, что, конечно, единственное возможное действие сейчас – это действие военное, но его никто не хочет предпринимать.
Международный обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина. В числе европейских стран, на территории которых атака Аль-Каиды наиболее вероятна, специалисты называют Великобританию, Данию, Германию и Голландию, поскольку их отношения с Пакистаном облегчают процедуру пересечения границ. Большое беспокойство террористической угрозы вызывает в Испании. Напомню, что именно в этой стране был совершен самый жестокий в западноевропейской истории террористический акт. Новые мероприятия в сфере безопасности испанские власти предпринимают в связи с введением чрезвычайного положения из-за угрозы терактов в соседнем Марокко. Принято решение усилить меры безопасности в портах, которые используются в период летних отпусков, сотнями тысяч выходцев из Северной Африки, которые работают в странах Западной Европы, для переправы через Гибралтарский пролив. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
Меры безопасности диктуются информацией, предоставленной марокканской стороной о том, что боевики вооруженных исламских группировок, близких к Аль-Каиде, могут совершить крупномасштабные теракты в районе испанского морского порта Алжир-Альхесирас, откуда отправляются в Марокко паромы с отпускниками. Существует опасение, что большое скопление народа может быть использовано также для незаметного проникновения боевиков в Испанию с грузом взрывчатки. Испания решила выделить на охрану переправы через Гибралтарский пролив 13 тысяч полицейских и жандармов. Испания в последние годы находится в поле зрения террористической организации Бен Ладена. Деятели Аль-Каиды неоднократно заявляли, что одна из задач мирового джихада – возвращение Аль-Андалуза, то есть Иберийского полуострова, в лоно ислама, поскольку в средние века он уже завоевывался арабами и был отвоеван испанцами лишь в конце 15-го столетия. Министр внутренних дел Испании Альфредо Перес Рубалькава. Нам удалось существенно улучшить систему безопасности перед лицом вероятной угрозы, исходящей от международного терроризма, который выбрал Испанию в качестве одного из объектов для нападения. 11 марта 2004 года исламские боевики осуществили взрывы в 4 пригородных поездах Мадрида. В результате теракта погиб 191 человек. На прошлой неделе в Йемене террорист-смертник взорвал автомобили, в которых находились испанские туристы. В последние 3 года правоохранительные органы Испании обезвредили более десятка подпольных группировок выходцев из стран Северной Африки, которые занимались сбором средств для так называемого всемирного джихада и вербовкой муджахедов для совершения терактов в Ираке и Афганистане. Некоторые группировки готовили террористические акты и в самой Испании. В частности, они пытались взорвать здание Национальной судебной палаты, в которой рассматриваются наиболее тяжкие преступления, в том числе терроризм. Цель теракта – убийство известного следователя, главного специалиста по борьбе с терроризмом Бальтасара Гарсона. Он недавно вновь приступил к работе после годовой командировки в Соединенные Штаты, где обменивался с американскими коллегами опытом борьбы с международным терроризмом. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Акция обманутых дольщиков в подмосковной Щербинке. Жилищные проблемы россиян обсуждаем с Виктором Алкснисом, членом Комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское.
Слушайте Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 12 июля. Министр сельского хозяйства России Алексей Гордеев выступил с прогнозом, из которого следовало, что из-за неурожая в этом году Россия соберет 76 миллионов тонн зерна. Это почти на 2,5 миллиона тонн меньше прошлогоднего урожая. Украина ограничила экспорт зерна, Египет сделал массированные закупки этого товара и выросла стоимость морских перевозок. В результате средние цены на пшеницу третьего класса в России увеличились почти на 10%. Это скажется на стоимости хлеба. Президент Российского зернового союза, с другой стороны, успокаивает. Рынок переживал еще и не такое. Нынешние цены не достигли уровня неурожайного 2003 года, когда пшеница подорожала до 6500 рублей за тонну. Абсолютный рекорд цен на зерно в России поставлен в 1996 году – $240 за тонну пшеницы третьего класса. У пресс-конференции министра сельского хозяйства России рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Министр сельского хозяйства Алексей Гордеев был так рад утверждению правительством пятилетней программы развития своей отрасли, что явно хотел говорить об этой программе, а не о такой социально сложной теме, как цены на хлеб. Но журналисты все допытывались, что Минсельхоз собирается делать с явным ростом цен на зерно и хлеб, есть ли какой-либо стратегический запас и можно ли считать ситуацию критической. Алексей Гордеев отвечал, что вообще в мире едоков хлеба стало больше, в основном за счет населения азиатских стран. И Россия просто идет в ногу со всем земным шаром. И что пока ситуацию критической считать нельзя, бывало и хуже.
Наши цены внутренние коррелируются с мировыми ценами. Мы не достигли максимума цены на зерно, которая была в 2003-2004 году. В 1996 году цена была существенно выше также на продовольствие на зерно. То есть такие события уже происходили. Нам эта тенденция понятна, и наш прогноз также, что цены на зерновую продукцию в ближайшие годы будут расти. Хлеб на сегодня в стране у нас примерно в 3-5 раз дешевле, чем в странах Евросоюза. Можно ли еще назвать такой товар? Не знаю. По-моему, все цены на другие уже продукты или товары, они сопоставимы. В стране достаточно ресурсов. Сейчас идет уборка урожая. На сегодня собрано 13 миллионов. миллионов тонн. Это на 3 миллиона тонн больше, чем в прошлом году. Дефицита на рынке зерна нету.
Такие успокоительные речи для специалистов звучат странно. Если действительно урожай достаточен и все в порядке, то почему, по признанию самого министра, только за последние месяцы цена на зерно выросла на 30%? Алексей Гордеев это противоречие не комментирует и говорит, что если будет уж совсем плохо, то правительство вмешается. Кроме того, по мнению министра, регионы и сами накопили богатый опыт.
У нас есть резервы. 1,5 миллиона тонн находятся в распоряжении правительства продовольственного зерна, которые мы можем в любой момент предъявить на рынок и провести товарную интервенцию. Есть в ряде регионов очень удачный опыт, когда производится специальный социальный хлеб по низким ценам. В частности, вот Калужская область, батон черного хлеба 5 рублей, белого 6 рублей определенного вида. И это, как говорится, святое. И понятно, что этот хлеб всегда доступен для малообеспеченных граждан.
Алексей Гордеев не называет конкретного порога цен на зерно, при преодолении которого кабинет министров вбросит на рынок свои запасы. Но, видимо, он понимает, что незамеченным в предвыборный год повышение цен на хлеб не пройдет. Поэтому министр уже сейчас предостерегает политиков и игроков зернового рынка от попыток использовать цены на хлеб в своих действиях.
Считаем, чтобы этот сезонный всплеск на цены не использовался в политических целях. И также мы не хотели бы, чтобы трейдеры и другие посредники играли на этом с тем, чтобы произошло давление на крестьян, и крестьяне, как всегда, продали для себя по низким невыгодным ценам.
При очевидном непорядке с ценами на хлеб дома российская власть думает о зерне для всего мира. Алексей Гордеев выступает с идеей создания международной организации производителей зерна и в сентябре на встрече с министром сельского хозяйства США хочет эту идею обсудить. Вероятно, министр думает, что российским любителям хлеба должно прийтись по вкусу желание кабинета закрепить свои позиции на мировом зерновом рынке. Но так будет только если буханки в самой России не будут стремительно дорожать. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В разных районах России по-разному оценивают перспективы роста цен на хлеб, говорят о разных показателях от 10 до 50%. Однако экономисты и эксперты по потребительскому рынку отмечают, что важное может быть не столько в темпе роста цен на сам хлеб, поскольку 10-15 рублей за батон хлеба – это не так много для любых, даже самых низкообеспеченных слоев населения. Проблема в том, что подорожание хлеба вызовет ответный рост цен на животноводческую продукцию, поскольку коров и свиней кормят фуражным зерном. Далее идет рост цен за товары и услуги, работники потребуют индексации зарплаты, а значит и себестоимость производимого ими продукта возрастет. Летняя инфляция, вопреки опыту прежних лет, уже дала знать о себе. 1% вместо 0,3% или 0,5%, как это было в прошлые годы. Это слишком много, считают некоторые экономисты. Обзор того, как в разных российских регионах реагируют на возможный рост цен на хлеб, подготовила корреспондент Радио Свобода Алина Темнова.
Рост цен на ржаную и пшеничную муку отмечается почти во всех регионах России. И если в прошлом году хлеб дорожал из-за того, что зерно померзло, то в этом году аномальная весенняя жара пожгла яровые и озимые культуры. Руководители хлебопекарных предприятий готовятся к худшему, то есть к закупке зерна по новым ценам. Чиновники, напротив, говорят, что ситуация далека от критической и уверяют, что хлеб подорожает не более чем на 20%. А вот специалисты МЧС расценивают ситуацию с гибелью зерновых культур во многих регионах России как чрезвычайную. Слово корреспонденту Радио Свобода в Волгограде Оксане Загребневой.
В основном пострадали яровые на юге Волгоградской области. Жара уничтожила свыше 65% этих посевов. Посевы озимых пострадали на площади 100 тысяч гектаров. Это меньше 10% от посеянного. Об этом сообщил помощник председателя комитета по сельскому хозяйству администрации Волгоградской области Геннадий Попов.
Это группа культур, которая погибла, то есть яровые культуры, ячмени, они, конечно, в основном используются как корм, значит, сельскохозяйственных животных, а не как продукт для хлебопечения. То есть муки из них не делают. Заволжская зона тоже попала под жару и тоже частично подлежит как бы списанию.
В Волгоградской области намолочено 530 тысяч тонн зерна. Потребность региона составляет 350-400 тысяч тонн. Поэтому, как заявили в областном комитете по сельскому хозяйству, говорить о кризисе нет оснований. По словам Геннадия Попова, цены на рынке зерна уже выросли на 40-50%, что, естественно, скажется и на цене хлеба.
Максимум, какое идет подорожание, это может быть не более 20%. На сегодняшний день все хлебозаводы работают пока на муке еще с урожая прошлого года. Сейчас только идет разговор о том, что вот пойдет мука нового как бы урожая, будет подорожание, ну, не на 50, не на 40%, конечно, тем более не вдвое, не втрое.
В связи с гибелью урожая ситуация в Волгоградской области признана чрезвычайной. Ущерб, который понесли местные фермеры, оценивается в 1,8 миллиарда рублей. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Комиссия по чрезвычайным ситуациям Волгоградской области решила обратиться в правительство России с просьбой выделить средства на возмещение затрат в связи с гибелью сельскохозяйственных культур. А, например, чиновники сельхозуправления Самарской области считают, что цена на зерно упадет, как только начнутся уборочные работы. Самарских коллег поддерживают и сельхозпроизводители Свердловской области. Они называют летнее повышение цен сезонным. Тему продолжит екатеринбургский корреспондент Радио Свобода Евгения Назарец.
Свердловская область собственного зерна производит немного, большую часть закупает. Насколько именно повысятся цены, официальных прогнозов нет. Все зависит от цен на зерно. Крупнейшие хлебопекарные предприятия региона не отрицают грядущее повышение цен, но категорически отказываются сообщать какие-либо подробности. Руководитель одного из них так высказался на эту тему.
У нас достаточно конкурентный рынок по хлебу, и информацию выдать не могу, потому что они сделают хлеб дешевле, чем мы.
В Комитете по товарному рынку Екатеринбурга знают о намерении Екатеринбургского хлебокомбината повысить цену на свою продукцию. Так что екатеринбуржцы и все конкуренты вскоре увидят коммерческую тайну на ценниках в магазинах. Примерно 10% екатеринбургского хлебного рынка занимают мини-пекарни. Практически все торговые центры и сети супермаркетов пекут собственный хлеб. Эти производители не всегда следуют логике массового рынка. К тому же руководители хлебопекарных предприятий отмечают, что потребление хлеба в регионе ежегодно падает на 3-6%. Как следствие, повышение цены на хлеб примерно на 20% за год, возможно, не станет для большинства уральцев маркером падения уровня жизни, в отличие, скажем, от цен на жилищно-коммунальные услуги, полагают эксперты. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Как и в Свердловской области, на 10% хлеб подорожал в Нижнем Новгороде и в Ульяновске. А вот в Воронежской области ущерб, нанесенный зерновым культурам, настолько велик, что мука там может подорожать в полтора, а то и два раза. Алина Темнова, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». И вот главные темы второй половины часа. В Москве прошел съезд партии «Патриоты России». В чем смысл перегруппировок на левом политическом фланге? Год назад началась война в Ливане. Почему не удается нейтрализовать влияние исламистов из Хизбаллах? Роспотребнадзор ведет проверку китайских товаров из-за их низкого качества. Об этом после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Радио «Свобода». Новости.
Европейский суд по правам человека удовлетворил еще один иск к России. Суд признал российские власти виновными в исчезновении жителя Чечни Аюбхана Магомадова и постановил выплатить его родственникам более 40 тысяч евро компенсации за моральный ущерб. В Москве прошел внеочередной съезд партии «Патриоты России», обсудивший вопросы участия в предвыборной кампании. Руководство партии заявляет, что рассчитывает получить на предстоящих парламентских выборах до 15% голосов избирателей. Президент Джордж Буш уверен, что США могут добиться успеха в Ираке, а поспешный вывод войск угрожает безопасности как самих Соединенных Штатов, так и всего региона. Губернатором Российской области в третий раз стал Виктор Толоконский. В четверг областной парламент поддержал его кандидатуру, предложенную президентом России Владимиром Путиным. В секторе Газа в перестрелке с палестинскими экстремистами сегодня погиб израильский солдат. По словам представителя командования, израильские войска проводили операцию по предотвращению террористической деятельности. Европейская комиссия заявила, что пока не намерена выступать с заявлениями о перспективах вступления Украины в Евросоюз. В южной афганской провинции Урусган сегодня нанесены воздушные удары по талибам, убиты 11 боевиков. Командование коалиционных сил сообщает, что эти действия стали ответом на попытку талибов уничтожить совместный афгано-американский патруль. «Газпром» выбрал французскую компанию «Тоталь» партнером по освоению на начальном этапе штокмановского газового месторождения, одного из крупнейших в мире. Международные правозащитники выражают обеспокоенность судьбой иранского профсоюзного лидера, похищенного в Тегеране.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день четверг, 12 июля. Партия «Патриоты России» рассчитывает получить на предстоящих парламентских выборах до 15% голосов избирателей. Вопросы участия в предвыборной кампании сегодня были обсуждены сегодня в Москве на 7-м внеочередном съезде организации. По словам лидера партии Геннадия Семигина, одна из стратегических задач «Патриотов России» — вернуть народу собственность, доходы и власть. А главный патриот России, по версии Семигина, это президент страны Владимир Путин. В партию «Патриоты России», созданную в 2004 году, входят 10 малых партий левоцентристского толка. В Компартии России Геннадия Семигина, успешного бизнесмена и полковника запаса, считают раскольником левого движения. 2 года назад Семигин создал теневое правительство для разработки альтернативного социально-экономического курса. Политологи не считают реальными шансы патриотов России пройти на выборах в Государственную Думу. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Лидер патриотов России Геннадий Семигин напомнил своим сторонникам о достижениях партии за прошедшие 2 года. Вместе с народным правительством партия реализовала в российских регионах более 500 экономических и социальных проектов. Патриоты участвовали в более чем 30 региональных выборах, на которых в среднем набирали около 5% голосов. Главная задача у партии в этом году – участие в декабрьских выборах в Государственную Думу.
Мы ориентируемся на результат от 10 до 15%. Мы столкнулись практически повсеместно с воровством этих голосов. Особо вопиющие случаи – это, конечно, Новгород, это, конечно, Чувашия. Мы не только видели, как это массово происходит, но мы добились осуждения 4 различных лиц, работающих в избирательной системе Республики Чувашия. Они уже, по-моему, 15 дней назад получили срок. К сожалению, условно.
Послушать лидера партии патриотов на съезд приехал Сергей Глазьев. Он оценивает шансы партии на думских выборах выше, чем Геннадий Семигин.
Я думаю, что если патриотам России удастся убедить избирателей блока Родины, то автоматически они получат 12%. Если удастся убедить тот потенциальный электорат, который был у блока Родина, это, я считаю, не менее 25%. Все, вопрос заключается в том, насколько убедительной будет избирательная кампания и насколько удастся завоевать доверие людей.
Патриоты России идут на выборы с идеей «Справедливость для всех, счастье для каждого».
Мы показали, что значит справедливость и что значит в нашем понимании развития счастья. Прежде всего, восстановление справедливости. Это касается собственности, первый шаг. Второй шаг – вопрос доходов. И третий шаг – это вопрос власти. Что касается счастья, то мы показали, какие условия мы считаем должны развиваться в стране, чтобы человек себя считал счастливым. Каждый считает себя счастливым по-своему.
Перед выборами патриоты предлагают объединиться вокруг партии всем патриотически настроенным силам. Конкуренты в лице «Единой и справедливой России» Геннадия Семигина волнуют мало. Главный патриот России сегодня – это Владимир Путин. Глава государства стоит на патриотических позициях, но этим позициям противоречит либеральный курс, проводимый правительством России, говорил на съезде Геннадий Семигин.
Мы считаем, что президент может оставаться лидером всех патриотических сил. Социально-экономический курс не поддерживает более 50% населения. Не поддерживает такое странное направление развития социальной сферы и экономики. Например, когда 10% людей владеют 90% собственности. Вот здесь, в принципе, президент может быть действительно настоящим лидером на долгие годы вперед.
В сентябре планируется объявить, кто именно войдет в патриотическую коалицию и вместе с партией Геннадия Семигина примет участие в выборах. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
О расстановке сил на левопатриотическом фланге российской политической сцены я беседовал с известным петербургским политологом, профессором Европейского университета Владимиром Гельманом. Кроме Коммунистической партии России, есть ли сколько-нибудь серьезные политические силы, которые могут претендовать на, скажем, заметное участие в российской политической жизни?
Усилия по созданию конкуренции КПРФ предпринимались и предпринимаются с завидной регулярностью практически перед каждыми выборами. Отчасти это связано с тем, что сама Коммунистическая партия остается практически неизменной и по своим программным установкам, и по каналиям в руководстве. У амбициозных политиков, которые хотели бы претендовать на позиции в этом спектре, есть стимулы к тому, чтобы попытаться играть играть свои игры. В то же время в Кремле также всегда находятся силы, которые готовы разыграть эту карту. Ну, так как это было, скажем, на думских выборах предыдущих, когда был создан блок «Родина» в главе с Рогозиным и Глазьевым, этот блок выступил довольно успешно, хотя оказался не очень долго живущим образованием.
Ну вот, скажем, «Справедливая Россия», новый проект, о котором многие ваши коллеги говорят как об однозначно кремлевской выдумке. Партия Миронова может отобрать, уж коли туда вошли остатки «Родины», прежние, может отобрать какие-то голоса на площадке коммунистов?
Я думаю, что это было бы крайне желательным для тех людей, групп в Кремле, которые поддерживают этот проект. И я не исключаю, что такая попытка будет предприниматься. Однако, если мы посмотрим на результаты последних региональных выборов, то «Справедливая Россия», хотя и выступила на них успешно, но все-таки не создала такую явную конкуренцию с КПРФ. Коммунисты на последних региональных выборах выступили относительно неплохо, во всяком случае лучше, чем многие могли бы ожидать. Естественно, в Кремле многие хотели бы видеть вытеснение коммунистической партии, которая, хотя и не причиняет большого вреда правящему режиму, но все-таки не является до конца подконтрольной, вытеснение «Справедливой России» или какими-то другими прокремлевскими проектами. Но я не думаю, что в полной мере такая идея может быть реализована, если только, как вот говорят некоторые наблюдатели, не будет сделана специально какая-то акция по недопущению коммунистической партии на выбор.
По политиков, которые возглавляют небольшие патриотического толка партии, вроде Геннадия Семигина, Сергея Глазева или Сергея Бабурина, есть какая-то политическая перспектива?
До тех пор, пока они кому-то нужны в Кремле, такая перспектива может у них возникнуть. Однако все попытки создать какую-то политическую силу, которая могла бы конкурировать с КПРФ, на мой взгляд, не имеют какой-то серьезной долгосрочной перспективы. Однако я не исключаю, что и Бабурин, и какие-то другие политики могут вписаться в другие прокремлевские проекты.
Понятно, что говорить о российской политической сцене, как о сцене, где партии сформированы по идеологическому принципу, сложно. Скорее, это принцип, может быть, лояльности к власти. Тем не менее, как вы оцениваете значимость в процентном отношении левого электората в России?
Все зависит от того, что считать левым. Какая степень левизны. Идеи левые чрезвычайно разнообразны. Я думаю, что если говорить о таком наиболее консервативном варианте, который представляет КПРФ и какие-то еще более такие ортодоксальные политические течения, ну, вряд ли эта доля избирателей превышает 20-25%. Если речь идет о идеях, связанных с большими социальными гарантиями для граждан, к более равным доступам к благам, связанным с образованием, здравоохранением, социальной помощью. Я думаю, что такие идеи привлекают гораздо большее число избирателей. Возможно, их доля даже может составить половину от общего числа участников выборов.
Левые партии России. Петербургский политолог Владимир Гельман.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги четверга, 12 июля. Организация «Международная амнистия» сегодня призвала ООН расследовать военные преступления, которые были совершены и Израилем, и движением «Хизбаллах» во время конфликта в Ливане минувшим летом. В конфликте, который приурочен к годовщине начала войны, эта дата исполняется сегодня, правозащитная организация указала, что без такого расследования опасность нового конфликта сохраняется. Боевики «Хизбаллы», напомним, перешли границу и заставили солдат, и захватили израильских солдат в июле 2006 года. Этот инцидент вылился в полномасштабный военный конфликт. Он продолжался 34 дня, и в ходе него в Ливане погибли более 1000 мирных жителей. Об итогах войны рассказывает корреспондент Радио Свобода в Израиле Равшан Гусейнов.
В четверг на встрече с семьями погибших солдат премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт заявил, что 12 июля прошлого года принял правильное решение ввести войска в Ливан после похищения двух израильских солдат шиитской группировкой «Хизбаллах». При этом глава правительства признал, что в эту войну армия армия и правительство выполнили отнюдь не все поставленные задачи. В ходе ливанской кампании в боях в результате обстрелов израильской территории погибло более 150 граждан страны. В Ливане, по различным оценкам, погибло до 1200 человек, в том числе около 600 боевиков. В конечном итоге Израилю не удалось разгромить Хезболлах, а также освободить своих солдат. Однако, несмотря на эти неудачи, израильские войска оттеснили силы Хезболлах от своей границы, что впоследствии позволило ООН, согласно резолюции Совета Безопасности 1701, разместить свои миротворческие войска ЮНИФИЛ в южной части Ливана, где ранее безраздельно властвовала Хезболлах. По словам представителей ЮНИФИЛ, сегодня ливанские боевики на этой территории враждебной активности не проявляют. Хезболлах не делает никаких неосторожных шагов. Мне кажется, что они не хотят давать повода для войны. Их цель оставаться здесь под защитой резолюции 1701, но не предпринимать действий, которые могли бы повлечь за собой карательные меры. Заместитель начальника израильского генштаба Моше Каплинский также выразил умеренный оптимизм по поводу пассивности Хезболлах, однако отметил, что израильские войска на северной границе должны быть все время начеку. Мы не видим Хезболлах, но все мы знаем, что она там. Мы 24 часа в сутки должны быть начеку. Генерал Каплинский отметил, что война выявила много просчетов в армии, среди которых самый главный – недостаточная военная подготовка боевых частей. Однако, по словам генерала, сегодня израильское командование больше беспокоит возможность войны с Сирией, несмотря на то, что ни та, ни другая сторона в вооруженном конфликте не заинтересована. За прошедший год израильская армия провела комплексные военные учения от батальонных до дивизионных. Позитивные перемены в армии отмечает израильский военный эксперт Алон Бен Давид. Все подразделения армии прошли переподготовку. Бюджет армии совершенно другой в сравнении с прошлым. Он намного больше, что позволяет иметь больше средств и оборудования, больше инвестировать в подготовку. По-видимому, армия обороны Израиля очень серьезно восприняла поставленную задачу быть готовой к новой войне. И все же, по мнению многих, ливанская война стала для Израиля горьким разочарованием. В первый же день войны гордость израильского военно-промышленного комплекса «Танк Меркава-2» подорвался на фугас ливанских боевиков. Ракеты «Хезболлах» падали не только вблизи границы, но и долетали до Хайфы, которая на протяжении десятилетий считалась безопасной. Оказалось, что хваленная израильская разведка прозевала строительство мощной системы подземных укреплений вдоль границы, что израильская бронетехника, включая «Меркаву», вполне уязвима для противотанковых ракет «Хезболлах». В ливанских водах боевикам удалось подбить израильский военный корабль, применив высокотехнологичную ракету класса «Земля-море». ВВС Израиля бомбили военные и гражданские объекты Ливана, но и жители севера Израиля порой сутками отсиживались в бомбоубежищах. Сводки с фронта убеждали, что Хезболлах – нескудно вооруженная группа ливанских крестьян, а хорошо обученная партизанская армия с современным оружием и высокой мотивацией. В ходе войны был развенчан миф о непобедимости израильской армии, что по справедливости ставит себя в заслугу шейх Хасан Насралла, одиозный лидер Хезболлах, чья популярность в Ливане возросла именно после окончания войны. Сегодня Израиль находится в ожидании окончательных выводов комиссии Винограда, которая расследует просчеты израильского правительства и военного командования в ходе войны. Многие считают, что после публикации итогов расследования Эхуда Ольмерта не останется ничего другого, как признать свои ошибки и уйти в отставку. Для Радио Свободы Равшан Гусейнов, Израиль.
Через несколько минут представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Человек дня сегодня – это генеральный директор Государственной Третьяковской галереи, кавалер Французского ордена почетного региона Валентин Родионов. А сейчас о другой актуальной теме дня. Управление США по санитарному надзору за качеством продуктов и медикаментов предупредило потребителей, что в зубной пасте китайского производства может содержаться диэтилэтиленгликоль, химикат, используемый в том числе для изготовления антифриза. Органы власти США просят жителей страны не покупать китайскую зубную пасту, которая продается в магазинах по очень низким ценам. Аналогичные меры предприняты в других странах Центральной Америки. В целом, две трети потребительских товаров и продуктов питания, снятых в этом году с продажи в США, импортированы из Китая. Объем низкокачественных китайских товаров, как отмечают эксперты, значительно возрос после того, как Китай был принят во Всемирную торговую организацию. О проблеме китайского импорта на американском рынке рассказывает корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов.
Сначала выяснилось, что импортированное из Китая питание для домашних животных является источником их пищевого отравления. А теперь американские власти наложили запрет на зубную пасту из Китая и на 5 видов китайских морепродуктов, поскольку они содержат опасные для человека химикалии. Более более миллиона сделанных в Китае детских игрушечных деревянных поездов, сняты в Америке с продажи, поскольку в их краске оказалось повышенное содержание свинца. 450 тысяч автомобильных шин китайского производства также отозваны с продажи, поскольку из-за их низкого качества происходят автомобильные аварии и есть даже смертные случаи. Можно ли защитить американских потребителей от низкокачественной, вредной для здоровья и опасной для жизни китайской продукции? Прежде всего, потребители сами должны себя защитить, отказавшись от покупки дешевых китайских товаров, считает эксперт по Китаю, сотрудник фонда наследия, в прошлом дипломат в ранге посла Харви Фельдман. Проблема возникла из-за того, что в Китае, отошедшем от плановой экономики, была децентрализована государственная система надзора за качеством. Она практически исчезла, и тогда китайские производители решили, будто они не обязаны быть честными с покупателями. А разве в Китае нет надзирающих за качеством продукции правительственных организаций? Они есть, но масштабы взяточничества и подкупа настолько велики, что ответственные лица идут на риск потерять работу, даже свободу, а то и жизнь, лишь бы быстро разбогатеть. А наши американские агентства по контролю за импортом и качеством потребительских товаров, лекарств и продуктов питания верят сертификатам китайских лабораторий, удостоверяющим безопасность и качественность продукции. Но китайские лаборатории также коррумпированы, как и другие государственные учреждения Китая. Так что, если американские, канадские, российские, германские правительственные институты, контролирующие качество ввозимых из-за границы товаров и продуктов, доверяют китайским заверениям, что их продукция безопасна, значит, эти институты плохо выполняют свою работу. Некоторые эксперты предлагают возложить ответственность прежде всего на компании, импортирующие из Китая продукты широкого потребления. Высокие штрафы заставят их потребовать более высокого качества от китайских поставщиков. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Проблема низкокачественных или испорченных товаров китайского производства существует и на российском рынке. Прежде всего, она касается приграничных с Китаем сибирских и дальневосточных областей. Роспотребнадзор сообщил о проведении проверок зубной пасты китайского производства на территории всей страны. Специалисты, впрочем, утверждают, что связанная с диэтиленгликолем опасность российским потребителям не угрожает, поскольку рискованные марки зубной пасты не получают санэпидемзаключения и могут продаваться только в качестве контрабанды. Об этом корреспонденту Радио Свобода Ольге Вахоничеве сообщила специалист Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве, врач Екатерина Скворцова.
Этиленгликоль сам по себе, как любое химическое вещество, он является потенциально опасным для здоровья. Но все зависит от того, в каких количествах он воздействует на организм. Довольно сложно представить, чтобы он находился в зубной пасте, и смысл его нахождения там мне совершенно непонятен. Поэтому я даже не берусь представлять, в каких количествах он там может находиться. Естественно, если каждый день этиленгликоль будет воздействовать на слизистые оболочки полости рта, то, наверное, это неблагоприятно скажется на здоровье человека.
Роспотребнадзор объявил о намерении провести масштабную проверку, чтобы выявить в розничной сети эти средства гигиены с вредными добавками китайского производства. В большей мере это касается дальневосточных регионов, где весьма широко распространены китайские товары. И вот первые результаты проверок в Приморье. Китайской зубной пасты в продаже вообще нет. Хотя нареканий к другой продукции достаточно. Корреспондент Радио Свобода во Владивостоке Марина Лобода.
В общей сложности было проверено 41 предприятие. Однако фактов реализации зубной пасты китайского производства не выявлено. Но скандалы вокруг китайской фармацевтической продукции случаются. Только за последние 5 месяцев на таможне пресечены более 100 попыток контрабандного ввоза лекарственных препаратов, БАДов и чая для похудения, которые содержат вещества, запрещенные к употреблению в России. Однако в частном порядке приморцы нередко привозят из поездки к соседям недозволенные лекарства, просто по незнанию. Немало скандалов связаны с поступающим из Китая контрабандным мясом. Самый громкий случился 2 года назад, когда купившие в магазине мясо граждане обнаружили фарши капли ртути. Прокуратура тогда возбудила уголовное дело. Было изъято свыше 30 тонн контрабандной мясной продукции. Во Владивостоке арестован известный адвокат. Его контора подозревается в сотрудничестве с контрабандистами. По одной из версий, в прямом Приморье завозили мясо из китайской провинции, где были зафиксированы вспышки ящера. Правда, маркировали это мясо под продукцию американских, бразильских и канадских компаний. Так что контрабандное мясо, поступающее из Китая, есть рисковано, а другого в Приморье не так и много. Люди сведущие утверждают, до 70% мяса поступает нелегальным путем. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
В Москве и близлежащих городах проверок зубной пасты из Китая не проводится, сказала в интервью Радио Свобода Екатерина Скворцова. Тем более, добавляет она, что ни одна из марок этой продукции в России не получала санитарного эпидемиологического заключения.
По этому вопросу консультировались с ведущим органом по сертификации средств гигиены полости рта Профидентом. Речи ни о каком этиленгликоле не идет. Селективные методики на количественное определение этиленгликоля в данных средствах у нас в обиходе нет утвержденной такой методики, поэтому определить точно количество этого этиленгликоля мы не можем, и проверять все пасты на содержание этиленгликоля мы это не в состоянии. Это значит, что данная проблема, она может быть существует для тех стран, где реализуются определенные марки китайских этих зубных паст. У нас в стране такой проблемы в настоящий момент мы не видим, поскольку никто к нам с жалобами не обращался.
Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжим рассказом о новостях в средствах массовой информации. На американском телеканале Link TV прошла премьера документального фильма Джона Алперта «Русские идут». Этот фильм – результат работы группы российских журналистов в Соединенных Штатах. Поездка проходила в рамках проекта под названием «Русские идут», в котором приняла участие международная неправительственная организация Internews Network. Этот проект – один из последних российских, реализованных руководителем закрытого фонда «Образованные медиа» Мананой Асламазян. С подробностями Малика Рахманова.
5 журналистов российских телеканалов из разных городов России, в том числе Томска и Нижнего Новгорода, отправились в Америку путешествовать на автобусе по маленьким городам. Почти 2 недели группа русских журналистов колесила по американским дорогам, чтобы рассказать о России, показать видеоматериалы, узнать и заснять уголки Америки. Рассказывается продюсер проекта «Русские идут» Манана Асламазян.
Автобус был ненормальный. Он был совершенно особый автобус, потому что это автобус, который принадлежит такой школе телевидения в Нью-Йорке, она называется Downtown Community School. Это школа, где работает очень известный, очень серьезный журналист, документалист Джон Алперт. Он ее придумал, он ее основал. И так вот, в школе принадлежит автобус, на боковине которого находится специальный экран. И все, что монтируется внутри этого автобуса, можно показывать на этом экране. Этот автобус путешествовал из Нью-Йорка до Нового Орлеана и обратно, заезжая во всякие маленькие города. И там на площади городской собирались люди, жители этого городка. И ребята из Сибири, из Нижнего Новгорода, показывали коротенькие истории, которые они снимали в России и привезли в Америку. А потом они там разговаривали, задавали вопросы и, в свою очередь, снимали свое впечатление об Америке. И по возвращении практически все 5 журналистов, которые участвовали в этой поездке, они каждый у себя показал все, что он сумел снять в Америке за этот период. Американские школы, вот Downtown Community School, тоже снимали все это путешествие. И вот Джон Алперт смонтировал документальный фильм.
Некоторые сравнивают фильм Джона Алперта с картиной английского комика Саши Бэрона Коэна. Борат – культурные исследования Америки в пользу славного государства Казахстан. Фильм «Русские идут» тоже содержит забавные моменты. Например, российского корреспондента арестовывают за кражу чипсов. На охоте с аллигаторами русский встречает своего первого крокодила. Ранее Джон Алперт, автор и продюсер проекта «Русские идут», использовал идею путешествия на этом автобусе по 10 американским городам. Тогда американцам показывали материалы об Афганистане, теракте 11 сентября и войне в Ираке. У Алперта возникла идея осуществить подобный проект совместно с русскими коллегами, говорит Манана Асламазян.
Цель любого проекта, она как бы заключается в том, чтобы использовать телевидение как некое средство для того, чтобы люди друг с другом общались, чтобы они понимали лучше окружающий мир и себя лучше. Вообще маленькие американские города, которые посещали ребята, практически никогда в этих городах не видели там истории о том, как русские моржи празднуют праздник Крещения, ныряя в прорубь, или как девушка и журналист из Сергиева Посада сделала замечательную историю своего дедушки, погибшего на войне, и историю о том, как школьник подвижники российские ищут неизвестные могилы. И трудно себе представить, что где-нибудь там, в маленьком городке в Америке такая история могла бы быть по телевизору. Точно так же трудно себе представить, чтобы жители этого же городка задавали вопросы журналистам, как-то общались.
Один из участников программы «Журналист из Томска» Максим Воронин делится впечатлениями.
Это был один из самых безумных месяцев в моей жизни. Мы очень много ездили, очень много работали. Работали, наверное, даже больше, чем ездили. А иногда мне казалось, что мы ездим больше, чем работаем. За это время мы успели снять около 150 судеб. Мы успели снять около 20 примерно событий. Мы успели познакомиться со многими людьми, выяснить их мнение о русских, об Америке. О многих-многих вещах, которые их беспокоят ежедневно. И о тех вещах, над которыми они задумываются, когда думают о судьбе мира. Я думаю, что эта поездка, она была в каком-то смысле в нынешнее время, когда отношения между нашими странами все более накаляются, и неизвестно, к чему это приведет, эта поездка была очень хорошим и знаковым событием того, что эти отношения все-таки не ухудшатся.
По словам Максима Воронина, проблемы в Америке и России очень схожи.
В Новом Орлеане вселение квартала социального жилья. Я думаю, что примерно такой же или подобный репортаж я мог бы снять в любой момент времени, в любом конце своего города. И я подумал, что проблемы у нас, вот мы живем в Сибири, далеко от всяких разных центров, вот у нас примерно такие же проблемы. Все то же самое есть и у нас.
Рассказывал томский тележурналист Максим Воронин. Этот фильм показывает, как современные средства массовой информации могут помочь взаимопониманию культур. Говорит о своем фильме продюсер Джон Алперт. Чаще всего мы знаем себя такими, какими показываем себя другим. Нашим гостям иногда открываются удивительные вещи, в которых, как я думаю, и проявляется настоящая душа Америки. Малика Рахманова, Радио Свобода.
Человек дня Радио Свобода 12 июля, генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Валентин Родионов, награжденный французским орденом Почетного легиона. Это признание заслуг директора Третьяковки в развитии российско-французского культурного сотрудничества совпало с его 70-летием. Родионов родился в Москве, получил архитектурное образование, работал в проектных организациях, в советское время занимался управлением культурой, работал в партийных органах, в аппарате правительства. В 93 году был назначен генеральным директором Третьяковской галереи. Родионова считают одним из лучших управленцев в российской сфере культуры. В сотрудничестве с различными французскими музеями Третьяковка в последние годы провела несколько крупных мероприятий. Выставку «Роден Кладель Голубкина», выставку произведений Марка Шагала, выставку шедевров третьяковского французского искусства из музея Орсе. О человеке дня Радио Свободы говорит директор Государственного исторического музея Александр Шкурко.
Валентин Алексеевич Родионов, которого я уже знаю много-много лет, это очень крупный, на мой взгляд, менеджер в культуре. Человек, который многие годы занимался и в Министерстве культуры, тогда еще РСФСР, и вот уже более 15 лет возглавляет Государственную Третьяковскую галерею. Это крупнейший музей. Пришел он, когда еще завершалось строительство, реконструкция этого комплекса, когда нужно было организовывать и новую экспозицию, и строить систему работы, которая опиралась, конечно, на давние традиции, сложившиеся в музее. Но когда надо было думать и о развитии дальнейшем музея, о так или иначе создании условий и для посетителей, и для работы коллектива музея. Мне кажется, что в этом Валентин Алексеевич очень достойный, преуспел, и мы его знаем просто как хорошего и доброго нашего коллегу, с которым мы можем организовывать совместные проекты. Он как архитектор по образованию любит сам заниматься живописью, он рисует, но никогда публично не представлял свои работы. Я думаю, что они носят любительский характер.
О человеке дня Радио Свобода говорил директор Государственного исторического музея Александр Шкурко. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 12 июля, над которым работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева, автор и ведущий программы Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтра. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне Радио Свобода. Сейчас Марина Тимашева с российским выпуском радиожурнала «Поверх барьеров». Не пропустите. Всего доброго.